Мои друзья, братья и сестры, мы немножко позже прочитаем с вами из Евангелия Матфея текст, который будем сегодня рассматривать. А перед тем, как мы это будем делать, у меня обращение к вам, вопрос. Мы позапрошлый четверг поднимали очень серьезные вопросы. В воскресенье, как прошлое, так и сегодня, также говорили об очень также серьезных вопросов, которые сосредоточены на человеке. Я понимаю, что серьезные вопросы поднимали, серьезная пища, как, может, мы говорим так между собой. И поэтому лучше сегодня, что можем сделать, если у вас остались вопросы по тому, о чем мы говорили, или есть они, думаю, это будет правильно, если этому мы уделим внимание. Все вопросы, которые были связаны с нашими предыдущими беседами в последние два четверга и также воскресное вечернее служение. Они у нас, как вы обратили внимание, фактически идут в одном направлении. Мы говорим о том, чтобы наблюдать за собой. Как-то они в унисон идут, хотя мы изучаем, с одной стороны, эта тема, серия бесед, вникая в себя, а по воскресеньям знакомимся с первым посланием Иоанна, но явно видно, что вся эта информация, все то, что мы читаем, о чем мы рассуждаем, оно нацелено исключительно на отдельно взятого человека. Я понимаю, друзья, одну интересную закономерность, что если мы будем сегодня говорить о чем-то другом, то есть не о себе, а об общих вопросах. У нас много вопросов будет. Вы знаете, почему? Вы об этом прямо говорили. Потому что о посторонних вопросах, которые меня лично не касаются, мы легко говорим. Нам легко говорить о других, нам легко говорить о глобальных проблемах, но нам очень тяжело говорить о себе. Но, друзья, как бы это ни было тяжело, это надо делать. Это надо делать, говорить о себе. Видеть то, что во мне происходит. Мы касались очень много серьезных вопросов, очень много конкретных заявлений звучало. Я понимаю, что они непривычны, может быть, для нас, может, для кого-то, кто-то в своей жизни впервые слышал вот серьезные заявления, серьезные мысли, которые вытекали из текстов, которые мы читали. Поэтому, друзья, я думаю, это хорошее время вот в домашней обстановке, нашей семье христианской, церковной. Можно было бы какую-то деталь, может быть, что-то осталось неясным, что-то было непонятно. Пожалуйста, друзья. Ваши вопросы, мы вместе с вами будем рассуждать. Пожалуйста, это время для вас. Да, Петр Николаевич, пожалуйста.
У меня есть такой вопрос. Природа, ну, я боюсь сказать, не Божья, но она... Ну, вот, неверующий человек, а делает добро. И говорится в Писании, что стакан воды подаст и не потеряет награды. В чем заключается вот эта награда? Я думаю, за дела награда. Но верующему мы понимаем это, а не верующий, который принадлежит озеру Огненному и неверующему за то, что он не поверил. Вот, и для меня вот это... Теперь есть такие, например, у меня там... Где я жил, сосед, он всем делал добро. И говорит, мой Бог делает добро. Мы говорим, едем в собрание. А он говорит, это я только должен делать добро, а Богу смотрите.
Друзья, но о стакане холодной воды мы будем уже не сегодня, а уже через крещение. То есть в следующее воскресенье у нас вечернего служения не будет. Мы сегодня не сможем дойти до конца этой главы. Как раз таки в конце главы об этой чаше холодной воды идет речь. Поэтому будем говорить про холодную воду. Но сейчас лучше не вспоминать, на улице холодно, лучше чай горячий пить. Ну, улыбнулись немножко, друзья. Значит, но вопрос, позвольте, может, первую часть вопроса высветить и о ней коротко представить рассуждение. А по стакану холодной воды будем говорить, когда будем касаться этого текста. Я думаю, это будет вовремя. Вовремя надо это делать. Друзья, я понимаю, что это один из серьезнейших вопросов, над которым бьются люди с тем, чтобы выяснить, где же Божья справедливость. Человек всю жизнь сделал добро, но не покаялся. Где он окажется? Это один из серьезных вопросов. Друзья, что мы видим? Вот при всем том, что человеку трудно согласиться с библейской истиной, библейская истина от этого не поменяется. Писание прямо говорит, вы не увидите Царство Божьего, не войдете в Него, если не будет выполнено главное условие. Какое? если не родитесь свыше. Должно вам родиться свыше. Если не родитесь свыше, вы в Царство Небесное не войдете, лица Господня вы не увидите. Я понимаю, что это неприятно кое-кому слышать, но другого вопроса мы не имеем права говорить. Не имеем права говорить. Вопрос другой. Здесь я не ищу никакой лазейки, но все-таки хочу одну очень важную истину предложить вам для размышления. Спасает Господь. Не мы спасаем. Даже если мы сегодня все 100% проголосуем, чтобы кого-то спасти, и представим эту петицию Богу, это наша петиция, этот документ, никакого влияния на Бога не будет иметь, правда? Просто потому, что он независим. Он видит сердце, и он знает все. И он спасает. Спасает он и спасает на его условиях, но не на наших условиях. Это с одной стороны. С другой стороны, Бог остается справедливым. И это правда. И справедливость его заключается в том, что всем жителям земли, вот в этом справедливость заключается, должна быть предоставлена одинаковая возможность. Это важно отметить. Должна быть предоставлена одинаковая возможность для того, чтобы получить спасение. Тогда возникает вопрос. Вот один человек родился в этой религии, другой в этой. У них равные возможности? Тоже вопрос, правда? Что мы видим? Писание прямо отвечает. Дело не в религии, не религия спасает. Это нужно понимать. А спасает Господь. А дела Господни для всех видимы, так что люди безответны, у них нет экскьюза, у них нет извинения. Поэтому то, что Бог сегодня посылает всем людям, и праведным, и неправедным, раз, и то, что Он через рассматривание творения позволяет себя видеть, вот это и является одинаковыми условиями для всех, чтобы получить спасение. Одинаковые условия. Вот как люди эти условия воспринимают, или эти шаги Бога к человеку, это другой вопрос. И один из примеров, как-то ранее мы поднимали этот вопрос, я его приведу пример, я думаю, это достаточно, если будут другие вопросы, мы их рассмотрим. Дан Ричардсон, один из известных авторов, написал замечательную книгу. Я просто рекомендую вам, если будет возможность, прочитайте ее. Ее перевели на русский, но она есть и на английском. «Вечность в их сердцах». Так называется по-русски эта книга Дана Ричардсона, где он описывает интереснейшие события, не события, а факты, с которыми соприкасаются сегодня люди. Он описывает жизнь малых племен на территории вот, Индостан, полуостров Индостан, Индия, Китай, вот эту местность. Вы немножко знакомы с географией, надеюсь, не забыли еще. А кто учится, должны знать. Народности некоторые, в целом, вот, народность или нация, как мы говорим, включала в себя 250 тысяч, 150 тысяч. Согласитесь, это просто ничто, правда? Когда речь идет о том, что индийцев уже за миллиард перевалило, китайцы давно уже вперед ушли. То что такое 100 тысяч? Это ничего. Это ничего. Но интересно, вот исследовали эти малые народности на предмет того, как все-таки вот они никогда Бога не знали. Столетиями, из столетия в столетия приходили и уходили люди, правда? Рождались, жили, умирали, оставляли потомство, и, казалось бы, ничего не меняется. Какие у них были преимущества, или как они могли услышать о Боге? И вот в этой книге приводятся интереснейшие факты. Приводится одна из народностей, где-то 250 тысяч она насчитывает, рассказывает автор о том, как они приняли Божью весть, как они покаялись. В этой народности, простите, я не помню название этой народности, было поверье или религия, их религия заключалась в том, что из поколения в поколение они передавали следующее. Придут два человека в белой одежде, с моря, с книгой в руках. Это наши спасители. Вот так оно и передавалось из поколения в поколение. И люди жили этой надеждой. Они ждали, когда же, наконец, придут два человека с моря в белых одеждах с книгой в руках. И вот этот день наступил. Это было, по-моему, конец 19-го столетия. Я, простите, здесь надо обратиться к источнику, чтобы уже не обмануть, а сказать реальную правду. Но мы говорим о факте. Не о дате конкретной, а о факте. Когда стало проявляться пробуждение у христиан, оно как раз связано в конец 18-19 века, когда стала миссионерская деятельность быть очень активной. Вы знаете, что как раз в это время сильно и в Америку хлынуло много вот, веслиан, много протестантов, которые здесь фактически основали свои колонии и стали распространять именно вот, библейское учение. Вы знаете немножко историю, надеюсь, в общих чертах она для вас знакома. Так вот, в это же время попало, в этот же период у верующих появилось желание с Европы, чтобы попасть именно в ту местность, чтобы проповедовать, как мы говорим, дикарям сегодня, такое модное слово, дикарям, проповедовать Евангелие. Но беда вот в чем. Люди прекрасно знали, что эти племена дикие и скушают человека, и спасибо не скажут. И никто, может быть, и слушать не будет, а проповедовать надо Евангелие. И вот перед этими двумя братьями нашими, христианами, стояла задача. Они не знали, в какое племя они едут. Но они знали, что они должны туда поехать. Это было внутреннее побуждение и сказать им о живом Боге. Перед ними стоял вопрос. Как, в каком виде предстать пред ними и что говорить? Можете себе представить картину интересную? Они абсолютно ничего не знали. Абсолютно ничего не знали об этом племени. Но они приплыли туда. И они говорят так. Ну что? Ну, наверное, все-таки, если мы в грязной одежде приедем или в европейской одежде, нас не примут. Потому что это европейская одежда, она будет отличаться от их одежды, нас не примут. Хорошо, а что будем делать? А что будем говорить? Они много молились, Господи, дай нам правильное понимание, как вести себя. И пришли к выводу, самое лучшее – белая одежда. Чистенькая, она как-то, ну, для кого-то холодный цвет сегодня, ну, по-разному люди оценивают. Но это такое, видно, что чисто, грязного нет ничего. И что будем делать? Мы просто должны как-то показать, что в руках у нас нет ничего. У нас нет оружия, но что-то в руках должно быть. У славян принято хлеб и соль, у европейцев не знаю что, но если хлеб и соль принесем, скажут, там, ну, взрыв пакет принесли, ну, простите, немножко так, можно пофантазировать. Что делать? И вот они согласились, мы в белой одежде придем, возьмем Библию, и когда корабль приплывет, вот так мы будем стоять. Вот интересная картина описывает Дан Ричардсон в своей книге. И когда это произошло, вы не представляете, встретили эти туземцы, этих двух людей, абсолютно незнакомых в белой одежде. Они собрали первую встречу и рассказывают, что вот в самое ближайшее время, простите, я не помню опять точно этой информации, практически половина племени приняла Евангелие. Они сами помогали объяснять эти все принципы. Почему? Потому что они увидели этих белых людей, а это столетиями передавалась эта мысль, что весть с моря придет от Бога. Люди в белых, два человека в белой одежде с книгой в руках придут. Откуда они знали, что это существовало столетиями? Они ничего этого не знали. Они потом спрашивали, слушайте, почему вы так приняли нас? Почему такое? Тоже было интересно, почему много покаялось? И они рассказывают, вот такое у нас было, вот так верили отцы наши. Явно промысел Божий совпал с тем, что вот положил Господь им на сердце в таком виде вот предстать пред этими людьми. Очень успешной была проповедь Евангелия, но удивительно. Буддизм, который фактически окружал со всех сторон эти народы, безусловно, он тоже посылал своих миссионеров. И они были достаточно активны. Что интересно, 300 лет, около 300 лет пытались повлиять на эту малую народность с тем, чтобы обратить ее в буддизм, но ничего не получилось. И они были очень удивлены. Мы 300 лет пытались сделать их буддистами, а у нас не получилось. А тут пришли два человека, и за короткое время 50% фактически стало верующими. Друзья, это достаточно интересная книга, это просто факт, это вот история, с которой мы соприкасаемся. Но она имеет свой глубокий промысел. Как все это объяснить? Вот как все это объяснить? Оно трудно поддается объяснению. Но то, что если написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, то это правда. И Он делает со своей стороны все возможное. Это действительно так. Ну, мой последний пример, вы реально знаете, он нередко в христианстве его повторяют, о том, что если человек достигнет вечности, то попав туда, он удивится трем вещам. Он не увидит вечности того, кого он ожидал увидеть. Это первое, чему он удивится. Второе, он удивится тому, что он там увидит тех, кого не ожидал. И третье, чему он удивится, как он сам туда попал. Христос прямо говорил фарисеям и книжникам, праведным людям, что вы помните, кто вперед их идет, Царство Небесное. Мы, вторые блудницы, вперед вас идут в Царство Небесное. Достаточно этих вот моментов, с одной стороны, и из истории человеческой цивилизации, и библейских, чтобы заставить нас думать. Оказывается, вопрос спасения, он достаточно более обширный, нежели мы его представляем. Поэтому думаю, друзья, что сегодня, на чем мы можем быть нацелены, только на одно. Если дал нам Господь жить в то время, когда у нас есть ясный ум, когда мы можем иметь Библию на языке, на которого мы, который мы понимаем, вот этим временем следует дорожить. Дорожить тем, что Бог в своей любви еще раз показывает, что я и вас люблю, что дал вам возможность на понятном языке, чтобы вы читали Божье Слово. Ну, еще один библейский пример, я думаю, на этом все. А далее, когда будем говорить о чаше холодной воды, мы этого вопроса еще коснемся. Мы, по-моему, насколько помнится, вот недавно, недельки полторы назад, тоже говорили о детях. Помните? Христос прямо сказал: пустите, не препятствуйте детям приходить ко мне, потому что таковых, и вот интересный глагол, уже есть Царство Небесное, не будет. И мы говорили о том, что библейский текст на языке оригинала не говорит о том, если кто умолится как дети. Не таких, которые как дети умолятся, а детей есть Царство Небесное. Когда мы, помните, говорили о греховной природе, Библия не поддерживает мысли, что человек родился с грехом. В Библии нет понятия первородного греха, это выдуманное понятие. И мы касались этого вопроса, как тогда объяснить, почему человек рождается, такой ребенок уже начинает там себя слишком агрессивно вести, только начинает там признаки жизни подавать, и уже команды. Мы говорим о том, что проявляется греховная природа. Но тем или не менее, знал ли это Христос? Да. И при всем этом он сказал, таковых уже есть Царство Небесное. Как это объяснить, не подскажете? Как объяснить, что ребенок пришел в этот мир с греховной природой и уже агрессивность определенную проявляет? Ну, допустим, умер он в 5-6 месяцев, может такое быть, да, ну, что-то врожденное такое, ушел с этой земли. Но он успел там показать немножко своих капризов и доставил беспокойство папе и маме. Куда он попадает? У нас вопрос, правда? А для Христа нет вопроса. Он говорит, таковых и есть Царство Небесное. Как он мог туда, не исповедавшись, наделав много безобразия, попасть? Ну, мы говорим о том, что он сознательно греха не делает. Итак, у нас много вопросов, друзья. Мы вновь прикоснулись к вопросу спасения. Того, о чем мы немного с вами поговорили, достаточно, чтобы понять, что вопросы достаточно серьезные. Поэтому торопиться сегодня делать, ты спасен, вывод, а ты не спасен, мы не имеем права. Думая о себе, потому Писание и фокусирует наше внимание на нас самих. Когда другие спасутся? Что об этом говорит Библия? Когда ты сам будешь вникать в себя и в учение, и заниматься этим постоянно. Вот тогда ты сам спасешься и слушающий тебя. Давайте этого придерживаться. И вот тогда у нас не будет желания заниматься тем, чтобы интересоваться, как эти там и харизматы там, и так далее, как они спасут или не спасутся. Простите, друзья, мы говорим о себе. Мы говорим о наших личных отношениях с Богом. Каждый будет за себя давать отчет. Я за него не буду давать отчет. Я не буду за вас ни за кого давать отчет, я за себя буду давать отчет. В каком плане буду нести отчет перед другими, если, видев брата согрешающего, не обличал его, я буду нести отчет. Вот в этом только плане. Но если я сказал ему, предупредил его, а он поступил по-своему, друзья, моей ответственности нет. Об этом говорит прямо Писание. Друзья, я думаю, достаточно. Мы коснулись тяжелейшего вопроса, вроде вопрос не такой сложный, вывел нас на очень... Фактически, эта тема, тема спасения, она и сегодня является самой, скажем такой, самой обсуждаемой в христианстве. Кто спасется, как спасутся. Друзья, я думаю, что это отвлекающий маневр, в который сатана втягивает нас говорить о том, кто спасется. Не замечаете? Никогда не думали об этом? Если мы ставим вопрос, кто спасется, тогда деноминация спасется, не спасется, мы уходим от самого главного. Это тактика сатаны. Главные вопросы передвигать на второй план, а второстепенный ставить на первое место. Главный вопрос – ты, как в каком отношении перед Господом? Ты. Ты уже спасен? Если ты спасен, через тебя будут спасаться другие. Вот твоя задача. Обсуждать целыми партиями, оптом отправлять людей в ад или в рай, ты не имеешь права, и тебе вообще не дано этого права. Насколько ты бы близок бы к Богу не был, тебе все равно не дано будет права. Ни одного человека спасти, ни одного. Спасение – это дело Господне. Я понимаю, друзья, мы не можем туда всех втягивать, мы не имеем права. Не мы спасаемся. Не мы спасаем, а Господь спасает. А уже если сказать прямо, вот так вот, открыто и прямо, если вы хотите знать, кто конкретно спасен, что для этого нужно сделать? Очень просто спроси у Отца Небесного. Господи, вот этот спасен? Если Бог тебе скажет, что он спасен, то тогда ты говоришь, что он спасен. А если он скажет, что он не спасен, то только тогда ты имеешь право говорить, что он не спасен. Ну, слишком по-детски, да, но это так. Это так. А если тебе Бог не дал права, а ты свои умозаключения делаешь, раз он не в нашем братстве, не в нашей церкви и так далее, он не спасенный. Это ложные выводы, которые основаны просто на твоем понимании. Ну, так ли думает Бог? А вас, должен быть, сегодня слышали интересную мысль, Дима утром предлагал. Такие же помышления, слова Павла. Вот так, как Христос думал, вот так и ты должен думать. Ты должен понимать, что человек находится в грехе не с тем, чтобы ты так руки потерял. Ну вот, подальше бы, побольше бы их от Царства Небесного, чтобы там в Царстве Небесном больше богатства мне досталось. Простите за улыбку. Ты никогда так поступать не будешь. Ты, наоборот, будешь идти к этим погибающим людям и приобретать их чем? Не угрозами ада. Христос никому адом не угрожал. Никому адом не угрожал. Не так ли? Он проявлял любовь и любовью покорил мир. Поэтому мир сегодня может быть обращен к Богу, ваш конкретно, ваш сосед, ваш друг, ваш близкий, может быть приведен к Богу не тем, что вы слишком много о христианстве и о Библии расскажете, а приведен только любовью. Поэтому, друзья, не ищите заменителей. А любовь – это состояние. Причем 24 часа в сутки. Независимо от того, как к вам относятся. Вот это состояние любви. Мы много говорили в прошлое воскресенье утром и сегодня также. Спасибо, друзья. Может быть, есть еще вопросы? Пожалуйста. На брат Коля.
Если я говорю, не надо тебе думать. И этим самым я нажил очень много врагов. Это в моих глазах человеческих и в других глазах человеческих. Но это не мое человеческое дело. Если Бог послал, иди и скажи. И это
хорошо. Спасибо, брат Коля. Я понимаю, что, ну, наверное, в общем вы слышали, вот это я скорее так назову просто сердечная боль, размышления, которые есть у него. Две очень важных детали, друзья. Пожалуйста, я думаю, очень важно понимать, что если человек сделал добро, Новый Завет утверждает, мы спасаемся Вот это надо понимать, друзья. И не можем по-другому. Как насколько бы сотен, десятков тысяч добрых дел человек не сделал, ни одно, вот эта масса дел, огромное количество дел ему не приобретут спасения. Это библейская основа. И если человек сделал доброе дело, друзья, не забывайте, пожалуйста, что Бог справедливый. Но доброе дело – это не пропуск Царства Небесное. Это первая деталь вот из этого рассуждения, которую поделился брат Николай. Второй момент очень важный. Я думаю, действительно, если бывает такое, действительно, что не откликаются люди, друзья. Я думаю, что если дать возможность сегодня и каждому из нас просто рассказать о том, сколько раз тебя обходили те, кто носит имя христиан. Как вы думаете, сколько нам времени понадобится? Это правда, без конца нам времени хватит. Объяснять, сколько меня обходили. И каждого обходили. Друзья, мы утром сегодня говорили, я понимаю, это действительно трудно понять, и Божий здесь явно расходится с человеческим. Это трудно понять. Сколько Христа предавали, сколько ему боли делали, сколько о нем грязи распространяли, сколько против него советов было на высшем уровне, так? Это изменило его отношение к людям? Нисколько. Вот это единственный библейский выход, который я для себя вижу. Меня тоже очень часто вот так вот ко мне относились. Но для меня это всегда был серьезный сигнал. Тебе больно, когда на твою боль не обратили внимания? А вспомни, пожалуйста, ты на каждую боль обращал внимание. Очень часто я о себе говорю. Бог именно через это тоже и меня учил. Тебе больно, что тебя не поддержали. А ты всегда поддерживал. И никакой философии. И никакой философии. Поэтому Бог нередко нас через это и учит. Но будьте внимательны другим. А с этой стороны, третья деталь, друзья, я думаю, действительно, Божье дитё, оно видит. Оно видит нужду. И Писание прямо говорит, делать, доколе есть время, делать добро всем, но выделяет категорию людей, наиболее всего своим по вере. Мы об этом пока еще очень серьезно не говорим, это будет одна из тем нашей беседы очередной, но мы не скрываем это, мы говорим об этом, друзья. Поэтому я думаю, друзья, если нам больно, вот что-то, мы видим, какая-то несправедливость проявляется. Эта несправедливость никак не должна, будьте внимательны, быть причиной для меня теперь всех. Вот все вы такие. Вот она трагедия, в которую сатана нас вталкивает. Все такие. Нет, не все такие. Нет, не все. И знает Господь. Так думал Илия. Там другая немножко ситуация. Все, Господи, от тебя отреклись. Никто не хочет следовать за тобой. Вы помните его трагедию? А Господь говорит, послушай, Илия, хоть ты и мой пророк, и очень известный, у тебя проблемы большие с пониманием, ты абсолютно не понимаешь, что происходит, ты абсолютно не знаешь реальность, а реальность такова, что твоя математика, она из допотопного до каменного века, и по этой математике ты посчитал, получилось один, а по моей математике получается 7000. Есть разница? Я немножко так иронию допускаю, друзья. Поэтому я понимаю, что это боль, но я верю, что пройдет время. У меня это было, думаю, что у вас это было, когда Бог тебе реально показывает через вот такие моменты, что ты не воспринял. Тебе верно, к тебе не пришли напомнить, это вроде все там, все такие. Друзья, это никак не дает мне права думать обо всех так. С другой стороны, это, во-первых, мне очень серьезный сигнал. И в то же время, если человек попросил или сказал, грубо говоря, дай мне стакан холодной воды, о чем будем в следующий раз говорить. А этот стакан не был дан, кто будет давать награду или не будет давать награду? Кто? Бог. Поэтому не спешите эту награду отбирать или давать ее вы. Это ваш вывод. Если человек упал, он имеет право упасть? Да. И Бог с ним проговорит. Если ты был невнимательный, вот позвоню тебе, брат, помоги мне, пожалуйста. И ты на это не отреагировал, знай, что я должен буду твою неправильную черту характера сломать. И сломать тоже не философией, а реальной ситуацией в жизни. То есть то, что мы сеем, то мы будем пожинать. Поэтому я понимаю, брат Николай поднял действительно серьезный вопрос. Он касается многих-многих вопросов. Поэтому я старался так вот этих три блока вопросов рассмотреть. Поэтому, друзья, может пару слов по поводу разбойника. Дима, потом секундочку. Вот. Это правда. Это правда, стакан воды надо, награду не обязательно, Бог даст. Говорите, если говорить о разбойнике, друзья, действительно, вся сама суть в том, что разбойник ни одного доброго дела не сделал. Не так ли? Он ни одного, он сделал много-много плохих дел, за что его повесили. Но он ни одного доброго дела не сделал. Может сделать такой вывод, иначе за что его повесили? И вот находясь на кресте, умирая, медики говорят, что 2-3 часа человек больше не может прожить в таком состоянии. Он умер, но перед смертью успел покаяться. Вот что дает ему право войти в Царство Небесное. Злые дела не дали ему право войти в Царство Небесное, и добрые не дали, не могут дать. А Царство Небесное открывается только для тех, кто исповедует свои грехи пред Господом. Это тоже, друзья, нужно понимать. Поэтому покаяние разбойника – это не доброе дело. Это уверование во Христа. Это единственное условие для того, чтобы получить спасение. Спасибо, да, Дима, пожалуйста.
Вопрос.
Да.
Да. Писание говорит, что все, что не во славу Божию, то есть если человек делает доброе дело в свою славу, то это не считается добрым делом для Бога, потому что не по его славе. Только христиане могут делать дело. Если же верующие могут делать добрые дела, то Писание продемонстрирует это Писание.
Хорошо, друзья, вы поняли суть вопроса, значит, продолжается вот рассуждение, может ли вообще, ну давайте так более категорично поставлю вопрос, имеет ли право неверующий делать доброе дело? Вы заулыбаетесь. Нельзя вообще так ставить вопрос. Делаю добрые дела, и очень много делаю добрых дел. Мы должны провести границу между понятием уверования и добрых дел. Реальные примеры. То есть может ли он делать доброе дело? Да. Я подчеркиваю, что Бог всегда остается справедливым. Это всегда нужно помнить. Маленькая мысль. В аду люди не будут одинаково мучиться. И в раю люди не будут одинаково наслаждаться присутствием Господним. Не будут. И Библия дает об этом право говорить. Привожу несколько примеров, очень серьезных. Фараон Нихау. Вы помните, во время царя Иосии был такой благочестивый царь в Иудейском царстве, в Южном. Бог поселил евреев в очень неприятном месте. Он назвал это место, где течет молоко и мед, но там часто молока и меда не было, были сплошные эти военные походы то туда, то сюда. Я немножко поясню. Немножко знакомы с историей, очень древняя цивилизация египетская. На северо-востоке находилась Ассирия, Вавилон, сначала Медо-Персия, там много цивилизаций было. И вы знаете хорошо, что они между собой воевали. Войска проходили вдоль рек или вдоль дороги, где были колодцы, чтобы можно было поить армию. Они же тогда на самолетах не летали, правда? Они на лошадях, на верблюдах и пешочком топали. Поэтому водичка нужна была. И где они путешествовали, как вы хорошо помните, Иордан, пресная вода. Достаточно длинная река. Египтяне идут воевать со сириянами. Идут вдоль реки Иордан. С Иордана пьют. Вы прекрасно понимаете, что там хайвеев не было. И как толпой не шли, так шли через сады, колхозы, огороды, все топтали, все ели, так? Ну, давайте так, реально будем говорить. Вот пошли там, повоевали со сириянами, ура, победа, много добычи. И куда они возвращаются? Не забывайте, это же самой дорогой. Там только-только успели посеять, и тут опять это стадо идет. Все вытоптали, все съели. А Бог обещал молоко и мед. Ну, потерпели, потерпели. Это не все. Ассирияне приходят, отправились от удара, собрали армию, идут отомстить египтянам. Куда идут? Той же самой дорогой. Опять прошли, все вытоптали, поели, напали на египтян, победу одержали, взяли добычу. Как они идут? Другой дороги нет. Той же самой. И вот вам молоко и мед. Я реально рисую картину. Вот это место, куда поселил Господь. Это трудно понять, друзья. Это выше нашего понимания. Что-то, может, маленький намек я дам для понимания. Как я это вижу. Это мое личное размышление. Вот я вас поселил на стратегическом месте. Мимо вас постоянно будут проходить люди. Как вы их будете воспринимать? Вот в чем суть этого благословенного места для евреев. Теперь дальше пойдем. Смотрите, надоело это благочестивому царю Иосии вот это вот постоянное путешествие. И вот когда идет фараон Нихау воевать со своими врагами, Иосия идет на перерез ему. Понимаете, да, хватит. Хватит мою родную страну опустошать. Вы помните, что говорит Священное Писание, как обращается Нихау к царю Иосии? Иосия, уйди. У меня война. И дальше фраза сильная. Господь велит мне поспешать. Дальше ж написано. И не послушал царь Иосия слов фараона, сказанных от лица Господня. И пошел с ним воевать. И умертвил его царь фараон Нехао, и его мертвого отвезли, похоронили в Иерусалиме. Так написано. Что происходит? Бог управляет историей, да? Он повелел фараону решить вопросы там. Повелел. Уйди, благочестивый, не мешай. Сколько Библия говорит о Навуходоносоре, еще одна очень важная, серьезная личность. Библия прямо говорит, Навуходоносор, раб мой. Господь через одного из пророков говорит, а это как объяснить? И других примеров можно привести немало. То есть люди выполняли явно Божью волю, явно Божью волю. 75-й Псалом говорит, Бог гнев человеческий обращает в славу себе. Ну, это косвенная мысль, но она здесь, кстати, о ней упомянуть. Поэтому что здесь, друзья, можно видеть? Что Бог действительно использовал людей для того, чтобы выполнить свою волю. А тот же самый Пилат, вы помните? Чего ты молчишь, говорит Христу? Почему ты мне не отвечаешь? Ты не знаешь, что я имею власть? Так он сказал? Я имею власть убить тебя. Что ему Христос говорит? Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы тебе не дано было от Отца моего. Это серьезный текст, который заставляет нас признать факт, что Бог использует людей, далеких от Бога, имеющих очень часто неправильный образ жизни, но выполняющих Божье. А раз Божье, оно злое? Божью волю. А Бог во зло никому не делает. Он делает. Я говорю, я поднял глобальные, вернее, привел глобальные такие примеры, которые явно говорят именно об этом. Поэтому я думаю, друзья, у нас действительно есть основания говорить о том, что Бог действительно вот использует людей для того, чтобы все люди Ему подчиняются, даже если они Ему противятся. Написано даже «Авадон», то есть глубины преисподней, они открыты пред Ним. И об этом бесы хорошо знают, они знают, что они будут мучимы, потому кричали «Христу, что ты пришел прежде времени мучить нас?» Они хорошо знают, что все пред Ним открыто. И они все Ему дадут отчет, они это знали. И они знали, что если Бог скажет вот так, они все вот так будут делать, как Бог скажет, но не так, как они захотят. Поэтому, если мы говорим о общем управлении, что все подчиняется Богу, мы из этого исходим, что не выполняет Его волю. Может, часто сами того до конца и не понимая, что они делают. Как Христос сказал Пилату, ты не имел надо мной власти, ты просто не знаешь, что ты делаешь. Ты выполняешь то, что уже было сказано. Ты даже этого не знаешь. А сказано Отцом моим Небесным. Друзья, я думаю, достаточно понимаю, что я вижу необходимость в том, что эти вопросы и рассуждения со многими братьями и сестрами от нашей церкви, они наталкивают на то, что у нас, конечно, будет еще вот на будущее уже несколько вот бесед, которым будем посвящать именно вот подобным вопросам. Это нормально, если не возникает, это вопросы серьезные, как вы реально видите, о которых в двух словах не скажешь, что есть необходимость более подробно их рассматривать. Но об этом позже. Спасибо, пожалуйста, Иван Степанович, вопрос уж.
Бог не мог больше кого-либо из своих последователей действовать во благо своих рабов. Он нашел Гамалиила, но я не об этом. Нагорная проповедь. Наш Господь говорит, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Христос еще не умирал, церкви не было. Покаяние, чтобы посредством голгофской жертвы очистить свое сердце. Ну, не было такого понимания. У Бога было, но у тех современников, которые говорил Господь, блаженные чистые сердца, ибо они Бога узрят. Я хотел спросить, были ли подобные люди вне голгофской жертвы чистые сердца, которые они... увидели Бога или увидят Бога. Конечно, тут я хотел бы вы ответить. Тут идет речь и о брачном пире, да, о жените и невесте. А что брачный пир делает, это жеником и невесте, там больше никого нет. На размышлении. Теперь Бог будет судить тебя и меня не потому, что ты не знал Бог разберется с теми, которые не знают, если у них есть что-то хорошее в них. А Бог будет судить тебя и меня за то, что ты знал и не исполнил. Вот на фоне вот этих вот блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Есть ли души на этой земле вне, скажем, помимо евангельских христиан, которые могли бы увидеть Бога?
Друзья, ну, у нас будет, безусловно, я так думаю, какое-то время мы должны взять для того, чтобы еще другие вопросы рассмотреть, которые ценны, на мой взгляд, более важны сегодня, с тем, чтобы потом рассматривать вопросы эсхатологии или пришествия Христа, рассматривать к ней вопросы откровения. Мы к этому, безусловно, должны будем подойти. Мы не сможем обойти эту серьезную серию бесед. Но пока очень коротко, вот данный текст, вот если говорить конкретно по Нагорной проповеди, когда мы сделали вводную часть Нагорную проповедь, обратили внимание вместе на одну деталь, что в Нагорную проповедь сама по сути вот состоит, самое главное, из ядра. Ядро – это заповеди блаженства. Вот заповеди блаженства делятся на две категории. Одна часть блаженства относится к земной жизни, а другая – к будущей жизни. Откуда мы это видим? Блаженны, потому что их есть Царство Небесное. Об одной категории людей сказано, так? А большая часть, семь блаженств, говорится, блаженны, потому что они утешатся, будут наречены сынами Божьими, Бога увидят. О чем идет речь? О будущем. Будьте внимательны. Блаженны, чистые сердцем, не сказано, они Бога видят. Они Бога увидят. Вы видите разницу, да? То есть идет указание явное на будущее время. Это одно. То есть по тексту мы явно видим, что Христос сказал, если вы блаженны, если у вас чистое сердце, вы блаженны, а блаженство ваше заключается в том, что вы Бога увидите. Не забывайте, что Библия прямо говорит, на земле, значит, Бога никто не видел и видеть не может. Тоже мы не можем об этом не говорить. Поэтому, безусловно, идет речь о том, что мы увидим Его когда? Когда мы будем подобны Ему при одном условии, когда увидим Его, как Он есть. А когда это произойдет? Когда Он придет на эту землю. Поэтому вот о чем идет речь. Когда мои глаза увидят Его? Когда? Когда Он придет? Вот тогда и будет для меня действительно этот факт. То есть, если сердце чистое, это гарантия того, что я Его лицо увижу как Спасителя. Я думаю, эта мысль понятна. Другой момент очень интересный. Мы как-то с вами рассматривали о том, об очень сложной теологическом вопросе в Ветхом Завете, понятие об аде в Ветхом Завете. И говорили о том, что вот знакомство или изучение слова «шеол», 63 или 64 раза в Ветхом Завете встречается это слово в еврейском тексте. Слово «шеол» означает «бездна, преисподняя могила». Ад, бездна, преисподняя могила. Причем речь идет не о могиле, в которой закопали, но что закапывали физическое, а это место пребывания душ людей. Мы также обращали внимание, что именно Ветхий Завет позволяет провести четкую границу между двумя камерами. Ну, давайте проще скажем. Между двумя пространствами, между двумя там комнатами, как хотите называйте. Местонахождением, да, много можно синонимов подобрать. Причем Ветхий Завет прямо проводит границу о том, что там, вернее, говорит о том, что там есть граница. Также Ветхий Завет позволяет говорить прямо о том, что все люди, независимо от того, они грешные или праведные, шли в ад в Ветхом Завете. Ад был разделен на две части. Верхняя часть называлась лоно Аврамова, а нижняя часть – глубины преисподней, или Аввадон, Аполеон. Есть такие фразы, встречаются и в Ветхом, и в Новом Завете. Так вот, все абсолютно люди шли в ад в Ветхом Завете. Но там Христа не было. Поэтому все в ад шли. Нет, не поэтому. Все шли в ад, только одни. Смотрите, умер нищий, пришли ангелы, забрали куда его? На лоно Аврамова. Умер богач и похоронили его. Ангелы за ним не пришли. Его похоронили. Он сразу опустился в глубины преисподней без спускательного аппарата. И он там оказался. Теперь мы читаем в Новом Завете, что Христос вошед, когда Он воскрес, Он пленил плен. Мы рассматривали этот вопрос. Своим воскресением Христос, во-первых, Он, когда умер, Он сошел в преисподние места земли, в глубины преисподней, возвестил им, не проповедовал, покаяния там не было, мы тоже этот текст с вами рассматривали. Он возвестил им о том, что спасение совершилось. Одно из последних слов «совершилось», которое произнес он на Голгофе, он им донес до сведения тем, которые там находятся. Когда он воскрес, то вот это лоно Авраамово, оно было в плену у смерти. Он взял себе в плен, он пленил плен. Поэтому в Новом Завете, когда мы говорим, употребляем слово «ад», то мы призваны понимать, что под словом «ад» мы понимаем место душ грешников. В Ветхом Завете это место душ праведников и грешников. Это общее понятие было «ад», которое было разделено на две части. Так вот, находились они в лоне Авраамова, а там Христа не было. Но здесь еще, я думаю, на это я просто хотел бы указать, с тем, чтобы мы об этом могли думать, потому что мы к этому подойдем, будем серьезно об этом говорить. Но пока одна интересная деталь. Идет речь о Моисее. Послание к евреям. Поношение Христова он почел для себя большим преимуществом, большим богатством, нежели египетские сокровища. Когда Моисей жил? 13-14 столетий до рождения Христа. Он Христа во плоти видел? Нет. Хотя изучение Ветхого Завета христианскими теологами явно показывает присутствие второй личности Божества, то есть Сына Божьего в Ветхом Завете. Но называйте, пожалуйста, он Христом там не назывался. Это важно отметить. Христос – это помазанный, который был посвящен на конкретное служение. Христос – это служение, это не имя, имя Иисус. То есть Моисей, если и встречал, причем Павел пишет в послании к евреям, что да, закон дан рукою посредника, другой текст говорит, рукою ангела. В Ветхом Завете часто присутствует фраза «ангел Господен», «ангел Господен». Христианские теологи видят вот в этой фразе «ангел Господен» указание на действие второй личности Божества. Если все это соединить, так несколько моментов я соединил, значит, поношение Христова, закон дан рукою посредника, один посредник между Богом и людьми, теперь закон дан рукою ангела, ангел Господен, нескольких идей я предложил вам, то делают вывод такой, я с ним полностью согласен, что вот это действие, указание идет на служение второй личности Божества в Ветхом Завете. Но он не был как Спаситель, он не был воплощенный. Поэтому мы не можем говорить при всем том, что он там присутствовал, как вторая личность Божества в Ветхом Завете, имеется в виду, речь идет о Сыне Божьем, но он не был известен в Ветхом Завете как Христос. Ведь слово «Христос» впервые появилось в книге пророка Захарии. И книга Даниил пишет, да? От времени, когда выйдет указ о восстановлении Иерусалима, дальше до Христа Владыки. А Даниил был... фактически он был в плену 6-7 столетие до рождения Христа. Практически 1000 лет, ну пусть 800 лет разделяло Даниила и Моисея. Вы реально понимаете, это мы говорим о этих реальных вещах. То, что я вижу, друзья, действительно, это один из тоже серьезных вопросов теологии. Библия прямо говорит, Петр утвердил эту истину, Деяния 4 глава. На земле нет другого имени, через которое можно было бы спастись. Это серьезный вопрос. Каким образом тогда могли получать спасение те, которые жили в Ветхом Завете и никогда не слышали о Христе? Вот об этом будем говорить уже отдельно, когда будем рассматривать эти вопросы. Но Библия дает нам конкретные вот направления, что в этом направлении мы должны думать, да? Наша задача просто в этом разобраться. Поэтому, да, сегодня в общем мы говорим, в Ветхом Завете люди получали спасение, но попадали вот праведники на лоно Авраамова. Это было спасение ветхозаветнее. Но затем, когда Христос воскрес, то они, безусловно, оказались уже во власти. Так надо прямо говорить, Христос пленил плен. Они оказались во власти Христа. Поэтому сегодня рядом с адом нет праведников, нет лона Авраамова. Сегодня вот место, где обитают души. На сегодня обитают только души праведников, тел еще нет, потому что воскресения нет еще. Не было его ни первого, ни второго воскресения. Поэтому, друзья, вот исходя из этого, можем делать вывод, что да, спасение будет. И другой очень важный момент, это серьезнейший, это последняя фраза, на которую хочу обратить внимание. Иван Степанович указал на эту мысль, притчу Христа. Отец готовит пир для сына своего, и там нашел людей не в брачной одежде. Ну, о не брачной одежде – это отдельный разговор. Сама суть в том, что отец, кто готовит брачный пир? Отец. Так? Отец Небесный, Сын – это тот, кому Он готовит пир. Невеста – это невеста. Понятно, самое лучшее положение – это невесты. Не так ли? Теперь смотрите, жениха и невесты. Написано в Откровении, как Откровение – это книга, говорящая о завершении человеческой цивилизации. Как она описывает взаимоотношения между Христом и Церковью? Одно слово. Брак, свадьба, Агнца с невестой. Не так ли? На свадьбе присутствует. И не только жених с невестой. Павел пишет послание Коринфянам, уже интересную мысль о том, чтобы я прошу вас не подавать соблазна ни иудеям, речь идет об Израиле, ни церкви Божией и ни язычникам. Разные категории людей. Мы об этом будем подробно говорить. Можно видеть, и Писание позволяет нам делать прямой вывод о том, что в вечности будут три категории спасенных. Прежде всего, это церковь, ее положение наилучшее. Будут там Израиль, обратите внимание, два аргумента. Иоанн Креститель говорит так: «Я не жених», но как он себя называет? «Я друг жениха». Интересная мысль, я не жених, но я друг жениха. Помните, да, подружки, 10 мудрых, 10 неразумных? «Я друг жениха». В послании к Евреям мы читаем слова, где Павел пишет, что Христос как Сын в доме, а Моисей как слуга в доме. А Моисей – это законодатель. Это главный лидер еврейского народа. Друзья, я думаю, достаточно. Вот эти, я понимаю, что мы касаемся богословских вопросов, но мы будем об этом говорить. Пока, я думаю, для меня, я думаю, как я это вижу, самое важное, чтобы мы могли сориентировать наше внимание, прежде всего, на внутреннее становление. Вот когда оно будет нацелено на Бога, на Священное Писание, поверьте, нам вместе с вами будет легче разбирать и теологические вопросы. Но не может быть по-другому. Это мое глубокое убеждение. Если человек вот, действительно связи живой с Богом не будет иметь, то рассуждения о теологии будут носить как раз-таки спекулятивный или философский характер. И не больше. Там нельзя будет прийти к правильному выводу. Поэтому, друзья, мы идем с вами именно этим путем. Мы сегодня, может быть, кто-то и скажет так, да, мы действительно сознательно уходим от рассмотрения сложных теологических вопросов. Почему? Потому что для того, чтобы рассуждать о серьезных теологических вопросах, мы призваны научиться уважать Священное Писание, любить его и жить им. Вот когда оно проникнет в нас, вот тогда о глубинах этого слова, согласитесь, будет легче говорить. Почему? У нас природа будет созвучная с этим словом. Она будет откликаться на любое слово. Поэтому, друзья, об этих теологических вопросах, особенно о вопросах эсхатологии, мы будем отдельно говорить. Но это время какое-то еще должно пройти. Спасибо, друзья. Да, пожалуйста, сразу вопрос. Безусловно, друзья, вопрос звучит, да, я забежал наперед, безусловно, это правда, но повторю вопрос, идет запись. Как понимать выражение «Бог Отец», «Бог Сын» и «Бог Дух Святой»? Мы как-то с вами рассматривали этот вопрос, говорили о том, что, во-первых, это выражение правильное. Вот, «Бог Отец, Сын и Дух Святой» – речь идет о Троице. Думаю, что обязательно я представлю эту информацию, она даже была высвечена. Вот христиане очень много на этот счет дискутировали, и эту проблему поднял один из первых, это Арий, арианское учение, современные свидетели Иеговы, это последователи арианского учения. Арий выдвинул идею, что сын не равен отцу. И, между прочим, эта ересь сегодня существует в христианстве, в нашем христианстве, если вы хотите. В чем она заключается? Утверждение, что отец высшее положение занимает, сын чуть ниже, а Дух Святой еще ниже. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот это сделал Арий. Он не сказал, он больше он не сказал. Он единственное, что утверждал, что сын меньше отца, он не равен. Он вот так, вот такие отношения между ними. И вот это понимание осудили как ересь. А сегодня в христианстве, посещая многие церкви, я слышу эти мысли, дискуссию ведут большую. Как это так? А вот никто не знает пришествия, кроме отца. О чем это говорит? Значит, ограничен в возможностях сын. И вот делают ложные выводы. Христианство, это Халкидонский собор, принял такое решение. Он расширил это вероучение. Помните, есть выражение «афанасьевский символ веры». Много рассуждений было. И прямо сказали, мы верим и учим, что существует один Бог. Не три, а один. При этом Отец Бог, Сын Бог и Дух Святой Бог. они существуют не слияно и не раздельно. То есть идет речь о внутреннем единстве, внутренней гармонии, и о том, что это не три Бога, и причем это, если так можно сказать, отношение между личностями Троицы, нельзя говорить, что один другому подчиняется. То есть выражение субординация, кто кому подчиняется, так? Субординация. Не о том, что кто-то кому-то подчиняется, идет речь о координации. Понимаете, да? То есть они едины, они равны. Вот это решение принял Халкидонский собор, подтвердили другие соборы. Мы стоим сегодня на этой позиции. Что это означает? Это означает, что Отец имеет божественную природу. Сын имеет абсолютно такую же божественную природу. И Дух Святой имеет точно так же абсолютно божественную природу. Ну, другими словами, если так можно сказать, я упрощу немножко. Вот есть несколько компаний. Я понимаю, это грубый пример, чтобы было понятно. В каждой компании есть президент. Но говорят так, это президент Иванов, это президент Петров, а это президент Григорьев. То есть у них титул президент, а фамилии разные. Есть, я понимаю, это слишком упрощенный пример, но позвольте, может быть, вот здесь он поможет нам. То есть, идет, если прямо идет речь об Отце, о Сыне и о Духе Святом. И их природа нематериальная, их природа божественная. Они обладают и Отец, и Сын, и Дух Святой абсолютно равными божественными атрибутами. Поэтому, если хотите, вот буквально идет речь об Отце, какой Он по сути Бог. Если мы говорим о Сыне, это Сын. Но какой Он по сути? Бог. И то же самое Дух Святой. Я думаю, это понятно, да? Я понимаю, сложный вопрос, но мы призваны тоже об этом говорить. Пожалуйста, друзья, можете есть еще вопросы? Да, пожалуйста, брат Коля. Хорошо, суть вопроса вот в чем. Да, я просто повторю, чтобы все слышали. Если, опять-таки, я оговорился, не оговорился, а просто упомянул эту фразу, ну, брат был внимательный, он эту фразу уловил. Ну, я, это спасибо, это правильный вопрос. Значит, как тогда объяснить, если они равны, почему все-таки дата или время пришествия Христа скрыто от Отца и, виноват, от Сына и Духа Святого? Сразу уточним. Библия не говорит о том, что дата пришествия скрыта от Духа Святого. Такого не написано. Христос прямо говорит, что не знает ни Сын, ни ангелы. Так написано? А только Отец. Друзья, важная деталь. Позвольте еще один подобный сложный текст привести, а затем ответить на вопрос. Христос говорит в своей беседе с учениками Евангелия Иоанна о том, что «я иду». Виноват, это у нас 10 глава. И 12. «Я иду к Отцу моему, потому что Отец мой более меня». Вот он опять, субординация, правда? Отец выше, а Сын ниже. Друзья, всегда важно понимать одно. Одно понимать. Когда эти слова были сказаны Христом? Когда Он был во плоти. Вот о чем идет речь. Поэтому это не просто попытка увернуться от ответа. Мы не говорим, что божественность Христа была ограничена, когда Он воплотился, инкарнация была. Почему? Потому что Павел прямо говорит, в Нем идет речь о Христе. Обитала вся полнота божества и добавляет, чтобы не было попытки увернуться, выкрутиться. Телесно. То есть, когда Он был в теле, в Нем абсолютно вся полнота божества присутствовала. Но важно отметить, что мы не говорим о том, что вот Его божественность, иногда вот философы, теологи пытаются как-то объяснить простым людям, Он не проявлял свою божественность, потому что это было, ну, невозможно божественное в полноте проявить в человеческом, понимаете, потому что это человеческая и божественная природа. Поэтому употребляется выражение «Он ограничивал себя». Хотя это не совсем правильное выражение. Он свои божественные возможности ограничивал. Друзья, бедный язык объяснить это. Он был во плоти, а видел, что там думал Нафанаил. Помните, да? Я видел тебя, я знаю, о чем ты думаешь. Вот, море успокаивал. Друзья, давайте пока вопрос природы Христа мы не будем поднимать. Но я вижу, один из ответов заключается именно в этом. Если эти слова Христос произносил в то время, когда Он был во плоти, то это дает нам право и говорить о том, что все-таки он был во плоти. Он был Бога-человек. И с учетом этого смотреть на вопросы, что значит «иду к отцу моему, потому что он более меня», и что значит «сын не знает, а только знает отец». Когда слова эти были произнесены? Ну, мы об этом будем говорить, потому что это текст у нас, мы к нему подойдем в Евангелии Матфея. Друзья, спасибо, пожалуйста.
Когда он был под законом послушания отцу, был послушен до смерти, смерти крест.
Угу. Ну да, это один из вопросов, Павел рассматривает, что он, сегодня как раз брат Дима читал этот текст утром, он подчинился закону, он уничижил себя, унизил себя, то был послушен до смерти и даже смерти крест. Ну, это как раз мысль интересная, позвольте ее напомнить. Сегодня звучало из послания филиппийцам о том, что не почитал хищением быть равным Богу. Это сложно переведенная фраза на русский язык, означает следующее. Он был Богом. Это право быть Богом он не украл, он не присвоил, он был Богом, он не своровал, простите за простой язык, он не украл этот титул, он был Богом, но он уничижил себя, вот что здесь самое важное. То есть, будучи Богом, он уничижил себя, вот об этом уничижении мы и говорим. В уничиженном состоянии он говорит, я иду к отцу моему, в уничиженном состоянии он говорит, отец знает, я не знаю. Это сложно воспринять для понимания, друзья. Мы к этому вопросу еще подойдем позже. Спасибо, друзья. Есть еще вопросы? Да, Дима, пожалуйста. Хорошо, друзья, ну мы как-то об этом говорили. Повторю вопрос. Брат Дима спрашивает, насколько это правильно молиться. Это не молиться, а в конце молитвы говорить во имя Отца, Сына и Духа Святого. Друзья, очень коротко. Мы как-то вопрос этот рассматривали. Сам Христос учит прямо по этому поводу. И этим вопросом, вернее, этой мыслью, которую он подчеркивает, он еще раз говорит о том, что когда вы обращаетесь к Богу, вы просто призваны понимать, что вы обращаетесь ко всей Троице. Но интересная деталь. «Просите Отца во имя Мое». А где же Дух Святой? Послание к Римлянам 8:26. «Мы не знаем, о чем молиться, как правильно, как должно». Почему? Потому что правильную молитву мы получаем от кого? От Духа Святого. Вопрос серьезный. Когда мы молимся, вы замечаете с собой, вы повторяете фразы или нет? Тогда вопрос, если мы фразы повторяем, молитвы у нас повторяются, от кого эта молитва? Она заученная мною. Перемещаются фразы религиозные, получается хорошая молитва. Ну, простите. Друзья, мы не знаем, о чем молиться, как правильно. Вот когда я понимаю, что я ничто пред Господом, просто вот так вот опускаюсь, Господи, вот что и есть, вот прими меня и все. То есть, когда сердце сокрушается пред Господом, то действительно позволяешь Богу действовать. Бог дает эту молитву, молитва приходит от Духа Святого, направляется к Отцу во имя Сына. Поэтому правильная молитва – просим Тебя во имя Сына Твоего. Это по Писанию. Отец, просим Тебя во имя Сына Твоего. Это правильная библейская формула молитвы. Потому что, вот когда мы говорим «просим Тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого», друзья, у нас очень серьезная проблема возникает в нашей голове. И, может быть, с нашей головой. Если мы молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого, у меня простой вопрос. Кому мы молимся? Какой-то четвертой личности, вы понимаете? Поэтому эта проблема все-таки у нас, спросите, неправильное понимание того, что мы делаем. Это другой вопрос. Если так звучит, это правильно. Слава Единой Троице или Отцу, Сыну и Духу Святому. А когда мы говорим, что молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого, друзья, не огорчайтесь, если у кого-то из вас, может, неосознанно выходили эти фразы, подумайте о том, кому вы молитесь. Вы не Отцу, не Сыну и не Духу Святому молитесь. Но тогда кому? Не идолопоклонники ли мы в этом случае? Да, спасибо, друзья. Не огорчайтесь, думаю, это очень серьезный момент. Да, пожалуйста, Иван Степанович.
Пастырь может крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Служитель, пастырь может провозглашать молодую чету, как жених и невеста во имя Отца и Сына и Святого Духа. Может нам молиться единому Богу, не надо кому-то во имя Святого Духа.
Хорошо, да, спасибо, Иван Степанович, за добавление. Старали, да, пожалуйста. Друзья, пожалуйста, будьте... Я прошу прощения, друзья, послушайте вопрос, да, сестра Лида. Друзья, вопрос серьезный, я понимаю, что но чем больше вопросов задаем, тем больше у нас самих вопросов возникает. Значит, если я молюсь, вот, ну, сердечно, искренне молюсь Богу, и, значит, ну, понятно, что я практически одно и то же говорю Богу. Друзья, я думаю, наверное, все-таки нам есть необходимость тоже предметно говорить о молитве, еще раз говорить об этом. Друзья, если мне нечего больше сказать... Ну, давайте скажем так, это нормально. Понятно, что если у меня лексикон, допустим, 1500-2000 слов, это мой лексикон, которым я постоянно оперирую. Поэтому понятно, что я из этого порядка, вернее, числа слов, выбираю слова, вернее, я использую эти слова. Я не могу, допустим, по-китайски молиться, поэтому, простите, в моей молитве китайские слова не услышать. Вот это то, что я могу, Бог наполняет. Когда Господь побуждал писать книги Нового Завета, люди писали, но писали по-разному. Если возможности у Павла были большие, как у философа, то, понятно, очень глубокие мысли он рассматривал. Если у Петра этого не было, он не мог, понятно, он не обладал таким его объемом, может, там 1500-2000, у Павла там 12-13 тысяч слов. К примеру, друзья, давайте так переведем на современный язык. Но, друзья, если человек выражает свое искреннее желание, опять, прошел день, ты что-то в этом дне увидел, какую-то милость от Господа? Увидел. Неужели думаешь, что сегодняшняя молитва твоя будет похожа на вчерашнюю? Если ты вырос немножко, вы понимаете, да? Мы читали текст на молитве. Павел говорит, когда я был младенцем, то я по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, я был младенец. Но когда я стал мужем, я оставил младенческое. Чем больше мы растем духовно, тем меняется наше восприятие Бога, не так ли? И меняется наше обращение к Богу. Другое наполнение у нас в сердце. Но это не сразу, вы поймите правильно, это не сразу происходит. Если я как молился 20 лет назад, так и сегодня молюсь, вот о чем идет речь. Значит, что тогда 20 лет напрасно у тебя прошли? Поэтому, друзья, обратите внимание. Если рост не сразу идет. Но с другой стороны, когда вы склоняетесь на молитву, почему, вот задайте себе вопрос и порассуждайте об этом, почему вы молитесь так, как вы молитесь? Это вопрос не мне, это вопрос вот к Богу задайте ваши отношения с Господом. Почему я так молюсь? Что наполняет меня? Поэтому если действительно, друзья, я восторгаюсь Господом, понятное дело, я в Боге моем, который безграничен, невозможно понять Его любовь, я что-то обязательно буду видеть другое, новое, она меня будет увлекать, будет побуждать к словословию, по-другому выражать мою молитву. Поэтому молитва, она, в общем, да, она будет похожа, она будет возрастать, понимаете, да, в сторону такого более глубокого, осмысленного поклонения Богу. Я думаю, эта мысль понятна. Вот, спасибо, да, Петр Николаевич, пожалуйста.
Александр Михайлович, меня интересует, вот дети, мы молимся за них. Нужда сегодня, вчера и завтра та сама, чтобы Бог их хранил. Только менять фразы, а нужда та сама.
Угу. Друзья мои, ну, я думаю, понятно, да, вот мы чем больше, тем как-то вот... И что интересно, смотрите, вот когда касается общего, мы оживляемся, когда касается внутреннего как-то, мы понимаем, что мы сковываемся, потому что обнаруживаемся, кто мы есть пред Господом. Это не суждение, я сам такой, друзья, что делает с нами Слово Господне. Друзья, безусловно, нужда-то остается, я понимаю, благослови детей, мамочку благослови, папочку благослови, благослови церковь нашу, оно остается. Друзья, но наш уровень восприятия ситуации изменяется в сторону взросления. Понимаете? Поэтому по-другому эта нужда будет и представляться. Суть от этого не поменяется, правда, да? То есть нужда останется, приведи к покаянию моих детей, пошли здоровье мамочки, но уровень восприятия мы будем расти, если рост есть, то по-другому будет это восприниматься. По-другому оно, безусловно, будет и выражаться, не так ли? Вспомните, пожалуйста, последний пример, друзья, на этом все. Я не знаю, как сейчас, вот в общеобразовательных школах здесь учат. Я учился в советской школе, и когда нас сначала учили писать правильно. Мы не могли выражать правильно мысли. Сначала учили писать правильно. Потом учили составлять предложения, а потом учили отвечать на вопросы. Сначала «да» или «нет». Мы привыкли очень быстро отвечать «да» или «нет». Нас поправляли учителя. «Нет, дай расширенный ответ». Не просто да или нет, а почему да и почему нет. И нас учили расти, не обращаясь к обычной системе образования. Давайте ее применим к нашей жизни. Та же самая ситуация. Господи, исцели мамочку или обрати моих детей к Господу. Эта фраза, она остается, друзья, но почему мы об этом молимся? Если мы действительно об этом молимся, очень часто, я открою, здесь секрета нет большого, нередко получается так, что причиной, почему дети наши не обращаются к Богу, является, как удивительно, не кто-то иной, как я сам, отец или мать. Потому покаяние детей наших очень часто может быть связано с неправильным положением родителей. Я ему всю жизнь о Боге, я ему всю жизнь о Боге. А может, не надо было говорить о Боге? А как идет речь? Как Писание советует женам приобретать мужей, которые не покоряются слову? Как? Давайте научимся говорить без слов. У нас этого не получается. Вот без слов, чтобы были приобретаемы. Правильно, житьем своим, вот о чем идет речь. Поэтому, друзья, если вы неправильно относились к детям своим, позвольте еще одну очень тяжелую мысль предложить вам. Если ребенок ваш был нежеланным, родители, вы понимаете, о чем идет речь. Это ваш грех. И если он не будет исповедан, не ждайте, что ваш ребенок покается. Вот то, что его может сдержать от покаяния, если его не желали, он не вовремя попал. Он не вовремя родился. Мы не хотели, мы не планировали. Он не запланированный у нас. Потом мы делали все возможное, чтобы показать ему нашу незапланированность. Раз ты не вовремя, понятно, ты чужой. Извините. Ну, родители, вы реально понимаете, о чем это речь? Особенно мамочки. Вы думаете, он покается? Я не верю в это. Простите, это мое убеждение. Я как человек, как христианин говорю об этом. Поэтому прежде чем мы молимся, Господи, пошли, 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 пошли. Нужда-то остается. Но, может, пора бы оставить эту нужду, а подумать о том, почему Бог не отвечает. Одной христианке, которая долгое время молилась за своего сына, ну, сломился вот так, в молодые годы ушел от Бога. Она всю жизнь плачет, Господи, спаси его. И вот довелась возможность одному из братьев говорить с ней. Она из тех, о которой как-то приводил пример, говорит, у меня дар такой осуждать других людей. Надо прямо сказать, вот потому сын твой не кается, что у тебя такой нехороший дар. Вот прекрати осуждать других, клеветать, сплетничать, наговаривать, прекрати. Восстанови отношения с Господом, и тогда ты поймешь, что надо поменять подход к сыну. А пока ты этого не можешь понять, почему? Природа мешает. Когда ты внутреннюю природу поменяешь, вот тогда даже по-другому ты будешь молиться, потому что где-то свою ответственность в том, что сын такой, ты увидишь. Не так ли, друзья? Я понимаю, это тяжелый вопрос, но надо об этом говорить. Вот поэтому, если мы растем духовно, наши молитвы будут меняться. Почему? Немножко расшифровал. Почему они могут меняться? Потому что если я расту духовно, конечно, это значит, я буду меняться духовно. Если буду меняться духовно, буду видеть неправильное свое, буду его исповедовать. Это будет помогать мне по-другому смотреть на ситуацию и по-другому к ней подходить. Нужда от этого не изменится, пока результата не будет, правда? Но мое осмысление ситуации, оно изменится. И, следовательно, если я буду, чем быстрее я буду меняться, тем быстрее, обратите внимание, будет приближаться ответ на мою молитву. Подумайте, друзья, об этом. Друзья, наше время подходить уже к завершению. Я думал, что просто по нашим, по теме будут вопросы. Но мы уже не будем сегодня текст разбирать. Я думаю, это нормально, приемлемо, что мы коснулись вопросов. Иногда нужно так пообщаться. Я думаю, это нормально. Хотя, скажу прямо, друзья, я просил как-то, и думаю, давайте мы оставим это в силе. Если у нас будут скапливаться вопросы, о которых надо будет говорить, пожалуйста, давайте знать об этом. Пожалуйста, подходите, записки, говорите, телефон, имейл, любой путь используйте. Чтобы скопились вопросы, мы сегодня спонтанно получилось так, что мы отложили изучение Библии, а могли говорить о вопросах, которые у нас возникают. Это нормальное, друзья, явление. Чтобы оно не было таким спонтанным, просто будем, друзья, тогда объявлять. Накопятся у нас вопросы. Мы скажем, друзья, вот это воскресенье – это вопросы и ответы. А это воскресенье – изучение Библии. Я не думаю, что мы согрешили в том, что мы сегодня Священное Писание не изучали. Вот, мы о нем говорили, но о тех вопросах, с которыми мы соприкасались. Поэтому, друзья, давайте мы на следующий будем, в следующий раз планировать так. Если есть вопросы, пожалуйста. Я понимаю, что вопросы, которые у вас возникли, они не сегодня возникли, правда? Они были раньше. Давайте об этом знать. Мы их соберем, и думаю, опять когда-то, даже если мы следующее воскресенье, ну, не забывайте, у нас вечером следующего воскресенья не будет служения, даже если мы в ближайшее воскресенье соберемся, у нас к этому времени накопятся вопросы, явно будет видно, что они важны, мы просто отложим наше изучение по порядку Священного Писания и будем опять рассуждать о вопросах. Друзья, пожалуйста, будьте свободны в этом, мы говорим о нормальной христианской семье. Дай Господь, чтобы к этому со вниманием отнеслись, и чтобы именно эти рассуждения, они могли, ну, во-первых, дать реальное представление, ну, о наших отношениях с Господом могли, на мой взгляд, вот такие вот встречи, они помогают восстанавливать нормальные отношения, атмосферу такую христианскую, что и должно быть в христианской церкви. Поэтому помоги, Господь, чтобы это у нас и далее всегда было. Молитесь о внутреннем понимании, о внутреннем единстве, о том, что Бог больше и больше помогал нам изменяться перед, от влияния Божьего Слова. Вот тогда с изменением нашего внутреннего состояния связан духовный рост, и связано, повторим уже еще раз эту мысль, будет обязательно меняться понимание нами самими вопросов, о которых мы могли думать годы, но не иметь ответа. А причина может быть не в том, что он нехороший или тот нехороший. У тебя зрение неправильное. Поэтому посмотри, чтобы твое зрение было правильно, вспомните библейский текст. Иеремия, что ты видишь? Вот когда ты правильно простые вещи видишь, вот тогда приходи, будем трудиться. Это хорошая рекомендация Священного Писания. Мы, друзья, мы сейчас будем молиться. Я хотел бы прочитать текст Писания, чтобы он остался пред нами. И будем молиться. Из этой же 10 главы я напомню текст, о котором мы говорили. Итак, «Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Мы об этом с вами говорили. Я думаю, эта мысль понятна. Скажем «Аминь» и будем молиться.